Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Как вам уже известно, в прошлое воскресенье у нас была завершающая проповедь на послание Иуды, то чудесное утверждение, которым Иуда оканчивает свое послание: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь». Иуда завершил свое послание величественным утверждением: «И мы храним от падения». Бог хранит нас, и поэтому Бог достоин всей славы. Таким образом, мы познакомились с учением, известным как «стойкость святых». Истинные верующие до конца будут стоять в вере. Зачастую это учение называют учением о вечной безопасности. Иногда о нем говорят загадочно: «Однажды спасен, спасен навсегда». Безусловно, все перечисленное истинно так. Пожалуйста, поймите, это историческая доктрина. В прошлый раз я подчеркнул, что это наиболее важное состояние спасения, поскольку если бы спасение не являлось неизменным, тогда учение об избрании подвергалось бы сомнению, Божие призвание подвергалось бы сомнению, а следовательно, совместное дело Отца, Сына и Духа Святого также подвергалось бы сомнению. Таким образом, то, что собирает доктрину спасения вместе и держит ее воедино, есть вечность спасения, стойкость святых. Таким было историческое учение истинной Церкви. Это было в 1644 году, а место было Вестминстерское аббатство, известное как Лондонская церковь. Комната, расположенная внутри аббатства, была названа «Комната Иерусалим». Там собрались лучшие богословские умы и величайшие библеисты Англии. Доминирующей силой среди них являлись пуритане, хорошо известные пуритане, любящие Писание, любящие Бога, любящие Христа и любящие истину. Так вот, пуритане собрались вместе, их было около сотни, лорды и простолюдины все вместе. И на 5 лет они погрузились в кропотливое занятие, скрупулезное изучение Писания. 5 лет напряженного диалога, 5 лет интенсивных схоластических усилий, 5 лет обсуждений, чтобы изложить вероучение. И 5 лет спустя, в 1649 году, их труд был завершен. Он называется «Вестминстерское исповедание веры». Таким образом, то, что собирает доктрину спасения вместе и держит ее воедино, есть вечное спасение, стойкость святых. Известные пуритане, таких как Томас Гудвин, Джеймс Ашер, Джеймс Латвуд, Сэмюэль Резерфорд, Иеремия Бэрроуз и председатели группы Твис, трудились 5 лет над созданием того, что стало самым важным христианским символом веры. В том вероисповедании, помимо прочего, есть утверждение о безопасности спасения, о том факте, что спасение вечно. Они были убеждены в этом, потому что этому учила Библия. Они не назвали его безопасностью спасения, а назвали его стойкостью. И назвали правильно. И в этом исповедании веры есть краткое и недвусмысленное заявление. Там говорится: «Те, кого Бог принял возлюбленным, действенно призвал и освятил своим духом, не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от благодати, они определенно будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены». Конец цитаты. Это исповедание веры предоставляет точное и хорошо суммированное утверждение о стойкости святых, и, скажем откровенно, что утверждение не нуждается в поправках, они не нуждаются в изменении, являясь библейскими точным в своем изначальном формате. Всякий, принятый в возлюбленном Божьем Сыне, эффективно призванный к спасению и освященный Духом, не может ни полностью, ни окончательно отпасть от благодати, и они определенно будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены. Конечно же, подтверждение тому многие тексты священных писаний. Например, Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Или Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится и не осуждается». Возможно, и другие отрывки. Иоанна 6:37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот тот монументальный текст, где мы находим, что в процессе спасения никто не проваливается в щели. Кого Отец избирает, того привлекает, а кого привлекает, того привлекает ко Христу. А всякий, привлеченный ко Христу, приходит, и когда он придет, Христос принимает его и хранит, и воскрешает в последний день. То же самое утверждает Иисус в Иоанна 10:27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Указывая на безопасность верующего, он знает, кто мы. Отец держит нас в своих руках, и никто не может нас похитить. Многие другие тексты Писания также заслуживают нашего внимания. Иоанна 4:14. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Лишь только колодец открыт, он никогда не пересыхает. Это источник вечной жизни». В 1 Коринфянам в 1 главе мы читаем, что те, кто во Христе, стих 8, «утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным в день Господа нашего Иисуса Христа, мы утверждены до конца и в конце представлены безупречными». Но если мы согрешим, что ж, мы грешим, но поскольку наши грехи покрыты Христом, мы остаемся непорочными. И очень важен стих 9, «верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». «Верен Бог, призвавший вас, чтобы до конца утвердить непорочными и вести в свое вечное присутствие». И вновь 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всякой полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И здесь вновь утверждение о том, что осветивший нас Бог хранит нас целыми и невредимыми и непорочными в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. А следующий стих, 24, говорит: «верен призывающий вас, который сотворил это. Он был верен, призвав вас ко спасению. Он будет верен, храня вас до тех пор, пока ваше спасение не завершится». И я еще раз напомню вам 1 Иоанна 2:19. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Истинные верующие остаются и держатся и пребывают не по той причине, что обладают силой для достижения этого. Этой силы у них нет, но лишь потому, что тот же Бог, кто призвал их, тот же Бог, кто оправдал их и кто освящает их, обещал и прославить их». Вестминстерское исповедание веры достоверно утверждает, спасительная вера не может потерпеть фиаско, оно не может подвести. И на данном этапе я думаю, что нам критически важно понимать, что оно означает. Оно не означает, что у христиан в их христианской жизни не бывает серьезных и жестоких провалов. Они у них есть. Но оно значит, что утверждается в исповедании веры. Они не могут ни полностью, ни окончательно отпасть. Провалиться – да, и неоднократно провалиться. Но окончательно провалиться – нет. Это исповедание веры говорит: «тем не менее, будучи искушаемы сатаной и миром, а также по причине остающихся в них испорченности плоти и небрежения средствами сберегания себя, они могут впадать в прискорбные тяжкие грехи и какое-то время пребывать в них. Этим они вызывают недовольство Бога и огорчают Его Святого Духа. Они лишаются некоторой доли благодати и утешений, ожесточаются их сердца и ранится их совесть. Они приносят боль и бесчестие друзьям, а сами навлекают на себя временную кару». Конец цитаты. Авторы исповедания веры понимали, что мы несовершенны. Говорить о нашей стойкости не значит говорить о нашем совершенстве. У нас все еще есть развращенность, присутствует небрежение средствами благодати, впадение в тяжкие грехи и какое-то время пребывания в них, навлечение на себя Божьего неодобрения и огорчения духа, а также лишение себя некоторых мер благодати и утешения. Существует реальность греха и ожесточения сердец, ранение совести и реальность скандала в церкви за ее пределами, а также навлечение на себя временных осуждений и наказаний. Другими словами, стойкость не значит совершенство. Мы говорим не об этом. Таким образом, в определенном смысле, в той или иной мере, здесь мы находим описание каждого из нас. Мы не говорим о достижении состояния безгрешности. Мы говорим о стойкости веры, но не без провалов. Второе, важно понимать, что стойкость не значит совершенство, но также не значит, что любой и каждый, принявший Христа, может терпеть жить, как ему вздумается, не боясь ада. Недостаточно поверхностной веры во Христа, недостаточно некоторой степени добрых чувств ко Христу и принятия неких мимолетных посвящений Ему. И в исповедании веры говорится об этом. Именно поэтому и это важно. Правильнее описать данное учение как стойкость святых, а не вечная безопасность. Дело не столько в том, что мы навеки безопасны, а в том, что мы обладаем вечной безопасностью по причине непоколебимости нашей веры. В Иоанна 8:31 говорится: «Христос сказал, вы истинно мои ученики, если пребудете в моем слове». Истинные ученики пребывают в вере и не живут как неверующие. По плодам их узнаете их, поскольку, как сказано во второй главе к Ефесянам, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Люди, принявшие Христа, принявшие решение в пользу Христа, которые молятся молитвой покаяния, но продолжают вести греховный образ жизни, не опасаясь ада и считая, что навеки безопасны, заблуждаются. Вот почему нам следует быть осторожными. Говоря об учении о вечной безопасности, одна молитва не создает вечную безопасность, но именно такому учат многие. Но все те люди, которые отрицают учение о господстве Христа и утверждают, что одной молитвы, произнесенной один раз, достаточно, искажают учение Писания, и именно поэтому я написал книгу «Благословение Христово». Еще есть продолжение «Благословение апостолов», и там я объясняю, что такие люди, которые учат такому, это ложь. Говорить о безопасности верующего само по себе неплохо, мы в безопасности, но другое выражение более четкое и более точное. Будет неправдой утверждать, что, как говорят многие, что мы находимся в безопасности, сколько бы ни жили во грехе, сколько бы ни отворачивались от Христа и даже начисто отрицали Его. Безопасность – это просто реальность, исходящая из стойкости. Верующий может грешить и, как я говорил, может серьезно грешить. Но он не предаст себя греху, он не попадет снова под полное господство греха. Он не лишится веры во Христа, не отречется от своего Господа и Евангелия. Ни один истинно верующий не будет избегать святости и всецело одобрять грех. 1 Иоанна 3:10 – это очевидно. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Кто не поступает праведно, тот не от Бога». А в предыдущем стихе сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Речь идет об образе жизни. Так что недостаточно говорить после того, что вы однажды помолились, независимо от того, как вы живете, и отрекаетесь ли вы от Христа позже, вы все еще навеки безопасны. Нет, учение о безопасности верующего связано со стойкостью веры. То есть в момент спасения вам дается сверхъестественная вера от Бога верить Евангелию, верить свидетельству Духа Святого о Христе, верить во Христа, и придя ко Христу, вы познали истинного и живого Бога. Такая вера – сверхъестественный дар от Бога. Это дар благодати, и это дар милосердия. И вновь Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Благодать от Бога, как и вера. А какую веру Он вам дает? Временную? Если спасительная вера – это дар от Бога, то какой подарок дал бы вам Бог? Он дал бы вам временный дар веры. А если ваше спасение зависит от человеческой веры, я вам обещаю, она умрет. И если бы мы могли потерять наше спасение, мы бы его потеряли». Вот почему Иисус сказал: «Претерпевший же до конца спасется». Вы можете отличить спасенного. Вы можете отличить тех, кто в следующей жизни войдет в полное спасение. Это те, чья вера пребывает до конца, поскольку она неприходящая. И такую веру дает Бог. Она очень отличается от человеческой веры. Я вам могу привести простую иллюстрацию того, как действует человеческая вера. Мы все живем человеческой верой. Каждый день мы живем человеческой верой. Вы идете в ресторан и заказываете что-то и едите. Вы не знаете, что вам подали, вы не знаете, что там намешано, и вы не знаете, откуда эта еда взялась. Вы даже не знаете, в каком она состоянии, но вы просто верите и едите. Вам наливают что-то в стакан, и вы пьете. Вам говорят, что это, но вы не знаете, что это. Это акт веры. Более того, вы включаете дома кран, наполняете стакан и пьете, не имея ни малейшего понятия, что бурлит в ваших трубах. Это акт веры. Вы садитесь в автомобиль, включаете зажигание и производите серию из 4 или 8 взрывов. И вы не боитесь взорваться, хотя у вас под боком стоит двигатель внутреннего сгорания. И вы мчитесь со скоростью 65 миль в час и не боитесь, что что-то произойдет. Это акт веры. Или доктор вам говорит: мы сделаем вам наркоз, усыпим вас и сделаем операцию. Вы не знаете ни врача, ни того, кто в комнате, и что они будут вам делать. И это значительный акт веры. Мы все время живем актом постоянной веры. Но тому есть причина, это вера, основанная на вашем знании. Это человеческая вера. И мы знаем, что двигатели не взрываются, что врачи обычно удаляют то, что нужно. И нам достаточно известно, что с приобретенной нами пищей все в порядке, поскольку мы едим ее годами и также пьем воду. Итак, это образованная и обученная человеческая вера. Но когда дело касается веры в Иисуса Христа, вы буквально должны отречься от себя, полностью отдаться тому, кого вы никогда не видели и никогда не переживали, и не можете знать или пережить, пока не придете к полному отречению. Для этого требуется вера, которая превосходит обычную человеческую веру, которая является даром от Бога, сверхъестественная вера. И это единственная вера, которую дает Бог. Вы не могли бы подкопить свою собственную веру, чтобы спастись, и не могли бы собрать достаточно своей веры, чтобы остаться спасенным. Если бы вы полагались на свою собственную веру, то она бы вас подвела. Ваша собственная человеческая вера была бы все слабее и слабее. Вы начали бы сомневаться в самых разных вещах, поскольку ваш опыт не смог бы поддержать, по крайней мере, видимым вам образом. И то, что вы ожидали от Бога, особенно если сказали вам «придите ко Христу, и все будет прекрасно». Это дар сверхъестественной веры, данный Богом. И он сохраняется даже тогда, когда все идет не так, как вы думаете. Эта вера по-человечески необъяснима. Она привела мучеников на костер, на гильотину, полной потери всего. И таким образом безопасность во Христе связана с непоколебимой верой, претерпевающей все до конца. И всякое представление спасения, опускающее стойкость, есть искажение истины. Спасение невозможно без безопасности. Вечная жизнь невозможна, если она не вечна. И безопасность спасения невозможна без стойкой веры. Итак, очевидно, речь не идет о том, что мы совершенны, но о том, что мы твердо стоим. Недостаточно однажды произнести молитву, а затем до конца жизни жить как неверующий, считая, что я в безопасности. Это вопиющее искажение. Скажу еще раз, всякое представление спасения, опускающее безопасность, есть искажение истины. Так вот, по данной теме есть много текстов, которые можно изучить. Но позвольте мне открыть с вами один текст, который, думаю, будет очень полезен. 1 Петра, 1 глава. Данный текст очень глубок и насыщен. Мое желание, чтобы вы взглянули на стих с 3 по 9. Я прочитаю их вам. Здесь своего рода словословие очень похоже на окончание послания Иуды, провозглашение славных благословений Богу за наше вечное спасение. Послушайте, что записал Петр. Стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому к наследству нетленному, чистому, неувидаемому». И здесь ключевая фраза «хранящемуся на небесах для вас». Можете подчеркнуть ее. Это суть отрывка. Петр благословляет Бога за божественную защиту, силою Божию через веры, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Обратите внимание на эти две вещи, связанные вместе. Мы сохранены для получения вечного наследства, и защита эта доступна нам через веру. Стих 6. Об этом радуйтесь. Радуйтесь, поскольку вы защищены, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. А теперь я хотел бы подчеркнуть суть отрывка. Стих 5. «Вы защищены посредством веры», стих 8, «которого не видев, но веруя в Него». И вновь акцент поставлен на веру. Стих 9, «достигая, наконец, верую вашу, спасение душ». И здесь он подразумевает полноту спасения, это провозглашение, это прославление. Видите, эта тема безопасности, защищенности связана со стойкостью веры. И перед тем, как мы рассмотрим подробности этого отрывка, я бы хотел показать вам большую картину. Не думаю, что мы сможем пройти все, потому что завершим изучение в следующее воскресенье. Я еще не знаю. Вот что было записано Петром. Я хочу остановиться на Петре. Вы все его знаете, не так ли? Если бы кто-то должен был написать буклет о стойкости святых, так это должен был быть Петр. Он лучший кандидат поделиться свидетельством о стойкости, поскольку этот персонаж был постоянно склонен к падениям. Тот самый человек, записавший эти слова, более других ощущал защиту непоколебимой веры. На основании евангельских записей никто из учеников Господа, конечно же, за исключением Иуды, не падал с таким треском, как Петр. Стремительный, неустойчивый, честолюбивый, эгоистичный, колеблющийся, слабый, трусливый, вспыльчивый. В некоторых случаях он получал серьезный выговор от Господа. Помните Матфея 16:23, где Христос, смотря ему в лицо, сказал «Отойди от меня, сатана». Когда Господь указывает на вас, как на инструмента дьявола, вы серьезно приткнулись. Помните, та низкая точка падения случилась почти сразу после высочайшего взлета, в той же 16 главе, где он говорит «Ты Христос, Сын Бога Живого», а Христос сказал «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Петр – великолепный пример взлета и падения. Он доказывает, что истинно верующий может спотыкаться и спотыкаться серьезно, и падать серьезно, проявлять слабость, трусость и временно отрекаться. Но будучи защищенным неуклонной верой, произведенным в его сердце Божьим суверенным действием, он никогда не отпадет полностью и не отпадет окончательно. Незадолго после того отречения он вышел и сделал что? Горько плакал, отчаянно желая восстановиться. В 22 главе Луки Иисус ему говорит, что это произойдет. «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Вы понимаете, что сатана не может никому ничего сделать, если у него нет разрешения. Сатана – это Божий слуга, и он не может сделать ничего, кроме того, что Бог позволяет ему делать. Ему хотелось вонзиться в Петра, но взгляните на стих 32. Это то, что нужно выделить. Друзья мои, это то, что нельзя забывать. Луки 22:32. Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, с тем, чтобы встряхнуть тебя, чтобы узнать, настоящий ли ты. Мне это нравится. Стих 32. «Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Если Христос молится подобным образом, то так оно и будет. Его вера не провалится». Петр думал, что Господь не понимает, какой он на самом деле сильный. Петр полагал, что с ним все будет в порядке. Стих 33. Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов в темницу и на смерть идти». А Иисус отвечает: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что знаешь меня». Иисус позволил этому произойти. Сатана не мог искушать Петра, если бы Господь не допустил этого. И допуская это, он знает, что вера Петра не может ослабеть, благодаря его молитвам. А Отец всегда слышит и отвечает на молитвы Иисуса. Поскольку Христос всегда молится по воле Отца, как и Дух ходатайствует по воле Отца. Вы скажете, так для чего же он позволил этому случиться? Чтобы испытание доказало Петру непоколебимость его веры. Богу не нужно было знать о подлинности его веры, а Петру нужно было это знать. Вы скажете, ну Господь помолился за Петра, чтобы его вера не оскудела. А как же мы? Откройте Иоанна 17. Здесь вы найдете молящегося Господа. Это великая первосвященническая молитва. «Я о них молю, не о всех молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». Христос молится о верующих не только о живущих тогда, но и о будущих верующих. Но они в мире, мне необходимо уйти и оставить их здесь. И я к тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Замечательная молитва. Отец, держи их. Не только Петра, не только чтобы вера Петра подвела. Храни их всех, всех тех, кого Ты мне дал. Всех оправданных, всех освященных. Храни их во имя Твое, потому что Ты великий и могущественный, всемогущий, всезнающий, хранящий Бог, чтобы мы могли быть едины во славе Твоего дня, когда все искупленное человечество соберется в Твоем присутствии. Более конкретно 15 стих. Иисус продолжает молиться, говорит следующее. «Я не молю, чтобы Ты взял их из мира, но сохрани их от зла». Здесь Иисус ходатайствует за нас, как наш великий первосвященник, хранить нас и защищать нас, чтобы наша вера не ослабела. В стихе 17 он добавляет «освети их истиною». «Твое слово есть истина». Стих 18. «Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир, и ради них я освящаю себя, чтобы они сами были освящены истиною. Не за них одних прошу, но за верующих в меня по их слову. Не о них же только молю, но и верующих в меня по слову их, да будет все едино. Как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дам им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Христос говорит следующее: «Отче, я хочу, чтобы ты явил им славу, хочу, чтобы ты держал их, хочу, чтобы ты их хранил, хочу, чтобы ты позаботился о стойкости их веры, чтобы мы все были единым целым, как задумано при основании мира, когда ты запустил в действие план искупления. Сохрани их от зла, освети их своим словом, приведи их в вечную славу, дабы они разделили с нами вечную славу. И как сказано в стихе 20, ну и всякого верующего в меня, по слову их, поскольку мы веруем посредством слов, записанных апостолами. Итак, Христос ходатайствует за нас. И за Петра в Луки 22. Это уникально. Но то же самое ходатайство он делает в Иоанна 17, которое предназначено не только для апостолов того времени, но и для всех, поверивших в Него. Кстати, это была не просто мимолетная молитва, вознесенная Христом в тот вечер в 17 главе Иоанна. Он молится так каждый день и всегда. Евреям 7:25. Поэтому и можем всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Иисус молится во всякое время, Он наш великий первосвященник и ходатайствует за нас, находясь одесную Отца, способный навеки спасти нас, поскольку Он всегда жив. Нас хранит непоколебимая вера, поддерживаемая и укрепляемая до конца заступничеством самого Господа Иисуса Христа. И как я упоминал ранее, Святой Дух вкладывает свою лепту в великое служение сохранения. Римлянам 8. Святой Дух помогает в наших немощах. Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Речь не о говорении на языках или о чем-то в этом роде. Речь не о том, что вы говорите, а о том, что говорит Святой Дух. Это безмолвное, личное, внутреннее общение, в котором Дух ходатайствует за нас воздыханиями, слишком глубокими для слов. Испытывающий же сердца, то есть Бог, знает, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Так и Христос молится по воле Божией, чтобы вера ваша не оскудела, и Отец хранил нас. Дух молится по воле Божией, и в результате все содействует ко благу любящим Бога и призванным по Его изволению. Ибо кого Он предузнал, того оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Заступничество Христа гарантирует нашу будущую славу, и намерение Отца гарантирует нашу будущую славу в том, что Он предузнал нас. Он предопределил нас, призвал, оправдал, и Он нас прославит. Потому что изначальной целью у Него было уподобить нас образу Своего Сына. Он спас вас не для временного предприятия. Он спас вас, чтобы уподобить образу Своего Сына в вечной славе и наделить вас святостью самого Христа. Когда вы размышляете о небесах, то смысл не в том, что мы будем похожи на Христа физически, но будем подобны Христу с точки зрения совершенной святости. Мы были избраны, призваны, оправданы, освящены и будем прославлены. Мы сохранены на тот час и хранимы стойкой верой. За нас молится ходатайственная молитва Иисус Христос, чтобы защитить нашу веру, чтобы защищать нас от всего, что может атаковать веру, будь то плоть, мир или сатана. И к заступничеству одесной Небесного Отца прибавляется заступничество Духа Святого, молящегося за нас в безмолвном внутреннем общении по воле Божией. И все это посредством полученной от Бога сверхъестественной веры. И когда Христос сказал Петру: «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя», Он говорил о том, что верно для всех нас. Господь ходатайствует за нас, чтобы наша вера была твердой. Он всегда молится по воле Отца, и Тот всегда отвечает на молитвы по Своей воле. Как я сказал на прошлой неделе, если бы ваше спасение зависело от вас, вы бы никогда не были спасены. Ваша человеческая вера не может спасти вас, она не может вас удержать, поэтому вам нужна не человеческая вера, а сверхъестественная вера, которая должна исходить от Бога. Изначально вера в Евангелие пришла от Бога, это прочная вера. Послушайте Иеремии 32:40. Этот текст расширяет понимание нашего разговора, потому что переносит нас в Ветхий Завет. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступили от меня». Природа этого вечного завета спасения заключается в том, что Бог никогда не отвернется от нас и вложит в нас сверхъестественный страх перед Ним, чтобы мы не отвернулись от Него. Это вечный завет. Такая вера никогда не подводит. Вы скажете: «Хорошо, подождите минутку. Разве Писание не полно предупреждений людям не отступать, как мы читаем Евреям 6:4, и не подвергнуть Христа всеобщему позору, как мы читаем в 1 Тимофею в 1 главе, о людях, потерпевших кораблекрушение веры? Разве об этом не предупреждали?» Да, конечно, это предупреждение лжеверующим. Это предостережение людям, которые подошли близко к Евангелию, но подошли поверхностно и не по-настоящему. И поэтому очень важно понимать, учение о стойкости святых не означает, что люди, молящиеся молитвой покаяния, или принимающие Христа, или принимающие решения в пользу Христа, на эмоциональном опыте, обладают безопасностью и могут жить, как им заблагорассудится. И если они действительно пришли ко Христу, их вера будет стойкой и будет характеризоваться любовью к праведности, ко Христу и ненавистью ко греху. Они не будут совершенны, но образ их жизни укажет на то, что они двигаются в направлении праведности. Что ж, дорогой нам Петр понял хранящую силу Бога. Насколько ближе вы можете подойти к сатане, чтобы Господь посмотрел на вас и сказал: «Отойди от меня, сатана»? Посмотрите на Иоанна 21 главу. Петр отрекся трижды от Христа. Если умножить все отречения, это произошло 6 раз. Но когда вы дойдете до 21 главы Иоанна, там Христос наконец противостоит Петру. И Иисус после своего воскресения встретился с апостолами. Христос сказал ученикам: «Идите в Галилею и ждите меня там». И когда, наконец, Он приходит, ученики находятся у Тивериадского моря, и там сидит Симон Петр, всегда называемый первым во всех упоминаниях, поскольку он лидер, а также Фома и Нафанаил, Иаков и Иоанн, сыновья Завидея, и, вероятно, Петр и Андрей. И сказал им Симон: «Я иду ловить рыбу». В греческом языке есть определенная завершенность. Он говорит: «Я собираюсь вернуться к рыбалке». То есть он собрался вернуться к своей старой карьере, потому что Господь перенаправил всю рыбу. И, конечно же, войдя в лодку, они ничего не поймали. Они знали это озеро как свои 5 пальцев. Они выросли рыбаками. И вот является Христос и задает им вопрос: «Нет ли у вас немного рыбы?» А они рыбачили всю ночь и, ничего не поймав, сказали: «Нет». И затем Он говорит: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Для них это было очень оскорбительно. «Иисус, ты думаешь, что мы ловили рыбу с одной стороны? Или ты думаешь, что лодка стоит на одном месте? Что это за слова?» Но Иисус всегда говорил авторитетно, поэтому они исполнили то, что Он говорил. И они поймали так много рыбы, что не могли справиться с нею. И тогда тот ученик, которого любил Иисус, то есть Иоанн, сказал Петру: «Это Господь». А у Петра была эта непоколебимая вера? Конечно. Была ли она слабой? Да. Провалил ли он? Да. Стих 7. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, поскольку работая он снял с себя верхнюю одежду, и бросился в море. А другие ученики прибыли на лодке. Он очень торопился восстановиться. Он ненавидел увиденный в нем грех. Он ненавидел собственное непослушание. И вот Петр ныряет в воду, чтобы вытащить огромное количество рыбы на берег. Они вышли, а Господь приготовил завтрак. Вы знаете, что Господь готовит завтрак, не так ли? И они принесли немного своей рыбы. 153 рыбы, говорится в стихе 11. Иисус сказал: «Подходите, завтракайте». И никто не спросил: «Кто ты?» Стих 15. Иисус сказал Симону Петру: «Симон, любишь ли ты меня больше их?» Провокационный вопрос. «Любишь ли ты меня больше, чем этих рыб, сети и этот образ жизни? Любишь ли ты меня больше, чем другие ученики? Ты говорил, если все покинут меня, то ты никогда. Ты готов пойти на смерть со мной? Ведь ты этого не сделал и отрекся от меня». И он ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Тогда Иисус говорит: «Учи моих агнцев, делай то, что я тебе говорю. Я призвал тебя проповедовать и учить, а не ловить рыбу». Помните, Петр трижды отрекся от него, поэтому Господь намеревался трижды восстановить его. Он сказал ему во второй раз: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Он ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Он говорит: «Тогда паси моих овец. Делай то, что я тебе сказал». И сказал ему в третий раз: «Симон, сын Иоаннов, любишь ли ты меня?» Он опечалился, потому что сказал ему в третий раз: «Любишь ли ты меня?» И говорит ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю». Господь дал Петру незаменимую веру. Он был слабый? Да. Нерешительный? Да. Спотыкающийся? Да. Но он хотел восстановиться. И Христос говорит: «Вот все, о чем я прошу. Паси моих овец». Стих 18. «Когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои». Он говорил о распятии Петра. И Петр, в конце концов, так и умер. «Другой припояшет тебя и поведет, куда ты не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Петр был мучеником. И Петр был верен до конца. А когда пришло время быть распятым, он не позволил себя распять обычным способом, потому что, по его словам, он не был достоин быть распятым, как его Господь, поэтому они распяли его вниз головой. Это была мучительная смерть. Нет никого лучше, чтобы писать о стойкости святых, о неизменной вере, о том, чтобы остаться верным до конца. Нет никого лучше Петра, чтобы написать об этом. Человека, который со слезами раскаялся, который страдал от собственного провала и который восстановился – и поплыл быстрее ко Христу, чтобы тот был уверен в подлинности своей любви и веры. Поэтому было уместно, чтобы Петр рассказал нам о стойкой вере. Давайте вернемся к первому посланию Петра. 5 стих. «Сохраняемый через веру». Стих 8. «Веруем в Него». Он знал, что значит, несмотря на свою слабость, обладать бессмертной, непроходящей верой. Такая вера принадлежит каждому истинному спасенному человеку. И, как я уже сказал, в конце концов Петр был верен, провозглашая Иисуса Христа, стоя перед лицом смерти. Так вот, с 3 по 9 стихи мы находим 6 элементов нашей защиты, о которых я расскажу в следующий раз. «Господи, благодарю Тебя за такую непоколебимую истину о том, что наше спасение вечно, кого Отец избрал, будут подобны образу Своего Сына, и что все, кого Он действительно призывает, достигнут славы, и все, кто предопределены быть сотворенными по образу Христа, действительно будут сотворены по Его образу, и все освящаемые будут прославлены». Мы благодарим Тебя за это. И хотя мы боремся, и спотыкаемся, и падаем, и грешим серьезно, и грешим тяжко, и неоднократно мы видим в себе Петра, с плачем бегущего назад к Тебе, который желает послушания, жаждущий быть полезным, жаждущий восстановления, жаждущий прощения, со страшным желанием быть омытым. Мы понимаем, как Петр спотыкался на последней вечере, но после обличения он говорит: «Господи, очисти меня сверху донизу». И в этом суть непроходящей веры. Бог любит вас, несмотря на то, как она действует. Он любит вас, несмотря на ее слабость и провал. Но она жаждет восстановления и жаждет очищения. Это та самая истинная спасительная вера. Это подарок, и мы благодарим Тебя, Господи, за это утешение и за эту уверенность, что устоим до конца. Ты всегда живешь, чтобы ходатайствовать, потому что Дух молится за нас, и Сын и Дух всегда молятся по воле Отца. И этому мы радуемся во имя Спасителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.